Он меня ударил. Эти слова сбросили меня с вагонной полки. Я лежал на ней поверх одеяла, не раздеваясь. Мне казалось, не засну этой ночью, столько мыслей накопилось в голове, а стольком хотелось подумать, пользуясь случаем. В поезде никто тебя не отвлекает, не сбивает. Вырвавшись из обычной городской суеты, лежишь себе и спокойно думаешь под мерный стук колес. Только ничего хорошего в голову мне не приходило. Промаявшись несколько часов, заснул. Потом завибрировал лежащий в кармане телефон. Хорошо, что я отключил звук, иначе перебудил бы всех соседей, проснулся не сразу. Телефон гудел и трепыхался, требуя достать его из кармана, ответить кому-то бодрствующему этой ночью. Я даже и представить не мог, кто бы это мог разбудить меня посреди ночи. Напрасно щурился в дисплей, не раскрывшиеся полностью глаза не хотели подсказать имя того, кто где-то далеко набрал мой номер. Так и не определив абонента, по памяти нажал кнопку соединения, зевнул в телефон. «Алло!» Услышал рыдание и слова. «Он меня ударил!» Такой знакомый голос. Я слетел с полки и, не попав в темноте в ботинки, выскочил босиком из купе, в котором негромко посапывали и похрапывали мои попутчики. Она больше ничего не говорила. Одни рыдания. «Рина! Рина!» Пытался докричаться я до нее. «Он меня ударил!» Наконец, снова повторила она сквозь рыдание и добавила, кулаком. Прямо в лицо. Я вонзился взглядом в окно, как будто пытался увидеть Рину, увидеть все то, что сейчас происходит рядом с ней. Но за стеклом была темнота ночи. Я видел лишь свое отражение в тусклом свете вагонной лампы. Поезд здорово качнуло на повороте. Одной рукой я ухватился за поручень, другой продолжал сжимать телефон. «Рина, вызови скорую помощь. И полицию. Черт. Рина, я сейчас в поезде, еду в Казань. Вызови скорую помощь. Полицию». Видимо, успокаиваясь, она перестала рыдать. Теперь до меня доносились лишь отдельные всхлипывания. Между ними прорывалось. «Ничего не нужно. Нет, ни скорой помощи, ни полиции. Ничего, ничего. Ничего не нужно. Ничего страшного». Я был потрясен. Как это ничего страшного? Рина продолжила еще спокойнее. «Ничего, ничего. Ничего страшного. Вот в зеркало на себя сейчас смотрю, только под глазом опухло, синяк будет. Всего лишь синяк». Я не понимал. Только опухло. Всего лишь синяк. Немедленно звони в полицию. И в скорую. Нет, казалось, совсем успокоилась она. Правда, ничего страшного. Уже все. Все кончилось. И он ушел. Его нет рядом. И я просто, тут она снова всхлипнула и затем заговорила быстро-быстро. Я просто хотела тебя услышать, поговорить с тобой, милый мой. Ведь ты самый хороший, ты самый красивый, самый умный, самый добрый на земле, самый. И этот самый-самый ничего не мог сейчас сделать. Я сжимал поручень и кусал губы. «Рина, продержись там как-нибудь. Совсем немного. Я скоро, я очень скоро приеду». «Нет», — твердо возразила она, — «не нужно. Не приезжай и не волнуйся. Все обойдется. Я просто хотела услышать тебя. Просто хотела услышать». Я знал, что ей больше не к кому обратиться. Кроме меня, ей некому помочь. «Рина, слушай». Но она меня не услышала. Пропала связь. Поезд мчался где-то между населенными пунктами, и теперь надо было ждать приближения какой-нибудь станции. Возле жилья связь должна обязательно наладиться. Не в силах просто стоять и ничего не делать, я снова и снова набирал Рину. Безрезультатно, связи по-прежнему не было. Почувствовал, что стало зябко. Вернулся в купе, обулся, набросил на плечи куртку. Попутчики по-прежнему спокойно спали. Снова вышел в коридор. Я продолжал вызывать Рину и одновременно думал о том, что делать. Случившееся этой ночью было таким неожиданным. Или ожиданным? Возможно, я просто не допускал мысли о том, что это может случиться. А это случилось. И это, похоже, не могло не случиться. Конечно, я не думал, что все будет именно так. Когда мы встретились с Риной, ее мое, наше будущее, представлялось мне в ином, в радужном свете. Само знакомство было весьма романтичным. Вместе нас свел случай. Я не должен был ехать в ту командировку, но один из участников мероприятия заболел, и шеф отправил меня. «Ты хорошо знаешь продукт, так что тебе и готовиться особо не нужно, справишься». Это было обычное роуд-шоу. Компания наняла теплоход, который медленно, с остановками, 3 дня и 2 ночи, шел по Волге из Ярославля в Москву. На борт мы пригласили людей, которые могли купить наши компьютерные программы, представителей местных администраций, вузов, научных институтов, коммерческих фирм. Люди на борту отдыхали и развлекались, а между делом их знакомили с последними разработками. Неформально общаясь, клиенты и сотрудники компании обсуждали возможности программ, готовились подписать контракты после окончания поездки. Нашей фирме не впервой было проводить такие мероприятия, и они всегда оказывались успешными. Конечно, не все гости покупали наши весьма недешевые программы. Тем не менее, заключенные после подобных прогулок на теплоходе контракты и расходы на организацию роуд-шоу покрывали и приносили существенную прибыль. Как только отправились из Ярославля, то сразу же началось неформальное собрание, на котором все должны были перезнакомиться и расслабиться. Чтобы дальнейшее общение клиентов с менеджерами проходило как можно более легко и непринужденно. Никакой работы для меня на этой вечеринке не предполагалось. За ее организацию отвечал не я, мое дело было завтра выступать до обеда с презентацией наших продуктов. Тем не менее, я пошел туда, куда после прозвучавшего по корабельной радиотрансляции приглашения направился поток гостей. Мне нужно было посмотреть на свою завтрашнюю аудиторию. Я заранее хотел знать, с кем буду иметь дело, чего и от кого из гостей можно ожидать. Больше идти на эту вечеринку мне было незачем. За несколько лет работы в компании я таких мероприятий повидал не один десяток и очень хорошо представлял себе, что и как там будет происходить. В танцевальном зале на корме теплохода стояли столы с закусками, прохаживались официанты с подносами, уставленными напитками, звучала музыка. Да, все было как обычно. Взяв бокал красного вина и отойдя в сторонку, я принялся рассматривать публику. Среди гостей имелись молодые люди моего возраста, но в основном гостили напускающие на себя важный вид пузатые дядьки в мешковатых костюмах и олиповатых галстуках. А также дамы средневечного возраста, по случаю принарядившиеся и не пожалевшие губной помады, пудры и духов. Если бы в большие открытые окна не врывался свежий речной воздух, то от букета различных косметических ароматов могла закружиться голова. «Артём?» — окликнули меня.